Виена Дэй Рэндалл. Последняя роза Шанхая. Посвящается моей матери. Ноябрь 1950-го, март 2018-го и Реймонду Рэндаллу. Январь 1933-го, июнь 2017-го. Примечание автора. Несмотря на то, что в этой истории рассказывается об исторических событиях, она представляет собой художественный вымысел. Имена, персонажи, организации, события, даты и происшествия не претендуют на достоверность или вовсе являются плодом моего воображения. Глава первая. Осень 1980 года. Отель «Мир», Шанхай. Мне 60 лет. Я предприниматель, филантроп и много пережившая женщина. Я тщательно продумала свой наряд для сегодняшней встречи. На мне черный кашемировый кардиган, желтая с вышивкой блузка, черные брюки и обувь, пошитая на заказ. Я всем сердцем надеюсь, что выгляжу утонченно и скромно, как и подобает беспечному миллиардеру. Я разворачиваю свое инвалидное кресло и продвигаюсь от одного восьмиугольного стола к другому. Прошло много времени с тех пор, как я была здесь последний раз, и отель, кажется, приветствует меня как старинного друга. Стены, отделанные панелями из каштанового дерева, черно-белые гравюры и золотая люстра, свисающая с потолка, как сверкающее птичье гнездо. Здесь, конечно же, больше не слышны незнакомые джазовые мелодии, ни гневные крики, ни его уверенный голос. Как-никак прошло уже 40 лет. Наше прошлое, мой свет, мои слезы, ускользнуло от меня навсегда, и его уже не вернуть. Но я надеюсь, что сегодняшний день все изменит, и я, наконец, обрету покой. Я решила подарить этот отель, эту культовую достопримечательность, построенную британцем, находившуюся под контролем нескольких правительств, а теперь являющуюся моей собственностью, американскому документалисту, с которым сегодня встречаюсь. Я попрошу ее только об одном – снять документальный фильм. Это необычная сделка, совершенно для меня невыгодная, но мне все равно. Документалист перелетел океан, чтобы увидеть меня, и я с нетерпением жду нашей встречи. Я останавливаю свое инвалидное кресло у черного столика возле коринфских колонн. Мне не стоило бы нервничать, но сердце неистово колотится. Неужели я забыла принять лекарство сегодня утром? Не могу вспомнить, и, кажется, не могу сдвинуться с места, захваченное потоком воспоминаний. Глава вторая. Январь 1940-го. Айе. Мне было 20 лет. Прошло примерно 2 года после падения Шанхая и 4 месяца после начала войны в Европе, когда я столкнулась с проблемой. В моем ночном клубе, бизнесе стоимостью в миллион долларов, заканчивались запасы алкоголя из-за дефицита военного времени. Мои визиты на пивоварни и в торговые компании не увенчались успехом, и посетители стали замечать, что их вино разбавляют водой. В отчаянии я отправилась к последнему человеку, к которому обратилась бы за помощью, своему конкуренту по бизнесу, британскому бизнесмену, сэру Виктору Сассуну. Он жил в своем же отеле, расположенном в самом центре международного поселения возле реки Хуанпу. Недалеко от здания я попросила своего шофера остановить мой коричневый седан «Нэш», чтобы остаток пути пройти пешком. Обернув лицо шарфом и опустив голову, я поспешила мимо скрипящих рикш и грохочущих автомобилей, молясь о том, чтобы меня никто не узнал. День близился к концу, надвигалась сильная гроза, небо выглядело хмурым, а солнце пряталось за облаками, как серебряная монета. В прохладном воздухе витал аромат духов, сигаретного дыма и китайских жареных пельменей со скакового ипподрома в нескольких кварталах отсюда. Добравшись до одного из входов в отель, я увидела, как дальше по улице джип сбил велосипедиста, местного шанхайца, насколько я могла судить, который, схватившись за ногу, кричал от боли, его лицо было в крови. Из джипа выпрыгнул японский солдат в форме цвета хаки. Усмехаясь, он подошел к бедному велосипедисту, вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. Громкий выстрел резанул по ушам и пронзил мое сердце, но я ничего не могла сделать, кроме как отвести взгляд. Мы потерпели поражение в войне с японцами и потеряли город. Теперь, к сожалению, все мы, китайцы в Шанхае, были похожи на загнанную в темное болото рыбу. И чтобы избежать смертельного крючка и продолжать жить, у нас не было другого выбора, кроме как оставаться незаметными под водой. Ускорив шаг, я поднялась на лестничную площадку у главного входа в отель и вошла внутрь через вращающиеся двери. Порыв теплого воздуха встретил меня в вестибюле. Выдохнув, я развязала шарф и окинула взглядом дорогие персидские ковры, сверкающий мраморный пол, роскошные бордовые кожаные диваны в стиле Честерфилд и букеты свежих роз и гвоздик, расставленные в высоких темно-синих вазах. Я обожала этот отель. До войны я часто баловала себя, бронируя якобинский номер, один из вычурных люксов отеля с уникальным французским декором. Я не видела Сасуна, но на диване сидел светловолосый мужчина, одетый в серый фланелевый костюм, похожий был у моего жениха, и хмуро смотрел на меня. Рядом с ним трое мужчин в синей униформе 4-го американского полка морской пехоты. Они, должно быть, услышали выстрел, перестали курить свои сигареты и тоже повернулись ко мне. Они выглядели раздраженными, словно я была незваным гостем, который только что ворвался в их столовую. Я задумалась, считали ли они, что я имею какое-то отношение к стрельбе снаружи, но, скорее всего, они испытывали недовольство, потому что я была единственным китайским гостем в вестибюле. Мне нужно было быть осторожной. Все знали, что китайцы и иностранцы были подобны соли и сахару, которые нельзя смешивать, поскольку иностранцы, жившие в международном поселении, считали местных жителей досадной помехой, а мы сторонились их как врагов. Эти мужчины в вестибюле меня не знали, но люди в Шанхае, включая Сасуна, были высокого обо мне мнения. И я пришла в своем, как обычно, элегантном наряде, сшитом на заказ красном платье с разрезом до бедра и роскошном черном норковом пальто с воротником-смокингом. Из украшений на мне были золотые серьги в форме листочков, золотое ожерелье и дорогая сумочка. В Шанхае было не так много девушек, подобных мне. Молодых, стильных, богатых, осмелюсь сказать, красивых и хватких благодаря многолетнему опыту управления ночным клубом. Я знала, как обращаться с самыми разными людьми. Я не виляла бедрами, как кокетка, не опускала глаза, как служанка, не улыбалась, как девушка по вызову. Вместо этого подняла свободную руку, вежливо кивнула им, как деловая женщина, коей являлась, и произнесла на безупречном американском английском. «Добрый вечер, джентльмены. Как дела?» Ответа не последовало. Меня это вполне устраивало. Пройдя мимо них, я пересекла вестибюль, отмахиваясь от коридорных в бежевой униформе, которые предлагали свою помощь. Сасун, живущий в пентхаусе на 11-м этаже, велел встретиться с ним внизу, но сам еще не спустился. Я была только рада, поскольку мысли о его пресловутом увлечении фотографией и его просьбе все еще крутились у меня в голове. К тому же мне необходимо было улучшить момент, чтобы попросить об одолжении и не выглядеть при этом униженной. Я направилась к креслу возле лифта, откуда, пошатываясь, вышли двое белых мужчин с бутылками пивопабств в руках. Их потные лица и остекленевшие глаза говорили о том, что они были пьяны. Тот, что с бритой головой, уставился на меня. До меня донеслось бормотание на английском. «Собаки и китайцы не допускаются в этот отель. Случись это в моем клубе, я приказала бы выпроводить этого человека вон». Я бросила на него презрительный взгляд, переложила сумочку в левую руку и двинулась в сторону джаз-бара в конце вестибюля. Не успела я сделать и пары шагов, как в воздухе промелькнула бутылка и ударила меня по голове. В ушах раздался взрыв оглушительного хохота, я почувствовала головокружение, но видела, что в освещенном вестибюле ничего не изменилось, и никто не обратил внимания на произошедшее. Ни блондин во фланелевом костюме, скрывший лицо за журналом, ни американские морские пехотинцы, исчезнувшие в джаз-баре, и уж тем более ни старик с толстой шеей, который хлопал в ладоши, как будто смотрел развлекательное шоу. Мне в любом случае не понадобилась бы их помощь. Сохраняя хладнокровие, я положила одну руку на талию, а другой ощупала свой пульсирующий лоб. Когда я почувствовала на пальцах что-то вязкое, меня охватила паника. Моя внешность значила для меня все. «Вы ударили меня! Я вызову полицию!»
«Валяй! Они заберут тебя в тюрьму!»
Мужчина, который запустил в меня бутылкой, хохотнул, а затем они начали скандировать.
«Тюрьма! Тюрьма! Тюрьма!»
Я ненавидела, когда меня запугивали. Но все в Шанхае знали, что полицейские сикхи в международном поселении были предвзяты, и мы, местные жители, проигравшие войну, не могли рассчитывать на них, ожидая какой-нибудь справедливости. Черт с ним, с Сасуном. Я просто хотела выбраться оттуда. Я развернулась, но мои высокие каблуки каким-то образом скользнули по груди осколков, и я с глухим стуком упала на пол. Это было унизительно.
«Позвольте вам помочь», —
произнес мужчина рядом со мной и протянул руку. Это была уродливая рука с искривленными костяшками и скрученным как вопросительный знак мизинцем. Паутина неровных шрамов и извивающихся рубцов покрывала тыльную сторону. Но я была признательна за помощь и позволила ему поднять меня на ноги. Я также испытала радость, так как этот человек, казалось, умел читать мои мысли. Он отвел меня подальше от осколков, прочь от сердито огрызавшихся мерзавцев и поспешно вывел через вращающиеся двери на улицу. Холодный ветер ударил мне в лицо на лестничной площадке. Испытывая шок и одновременно облегчение, я плотнее запахнула пальто на груди. На меня никогда раньше не нападали, и теперь я была в долгу перед человеком с изуродованной рукой. Я посмотрела на него. Он был молодым, высоким и жилистым мужчиной, одетым в черное двубортное пальто с загнутыми лацканами, ни золотых часов, ни цепочки. Обычно я не имела дел с таким типом людей. Черты его лица были резкими, полные губы, волевой подбородок и выступающий нос, который, казалось, заявлял всему миру, что у него есть цель в жизни. Но я все равно поблагодарила бы его, если бы не его глаза, поразительного голубого оттенка. Очередной белый мужчина.
«Вот они! Они напали на нас! Арестуйте их!»
Двое подонков вышли через вращающуюся дверь, словно дурное предзнаменование. Их сопровождал огромный полицейский сикх в чурбане. Сколько же у них было наглости. Я откинула челку, чтобы показать полицейскому свой кровоточащий лоб, и произнесла по-английски своим непринужденным деловым тоном. «Посмотрите, что они со мной сделали, сэр. Они лгут. Но давайте забудем об этом, хорошо? Нет нужды никого арестовывать». Этот сикх, здоровенный мужчина, положил руку на револьвер Уэмбли в кобуре.
«Мисс, я пытаюсь выполнять свою работу».
Типичный полицейский поселения, потому что для любого непредвзятого полицейского было бы понятно, что такая женщина, как я, скорее всего, жертва.
«Она говорит правду, сэр»,
— вмешался голубоглазый иностранец рядом со мной. Он держал мою сумочку и шарф, которые я неосознанно уронила в вестибюле. Мне хотелось бы их вернуть обратно, но благоразумие велело держаться от него подальше.
«Арестуйте их! Арестуйте их!»
Раздались громкие протесты возле вращающейся двери, и сикх подошел ближе.
«Простите, мисс».
Он схватил оказавшего мне помощь мужчину за лацканы пальто. Все случилось так быстро. Иностранец отскочил назад, уронив мою сумочку и шарф, и, не подозревая о лестнице позади себя, оступился, упал и скатился по ступенькам на тротуар. Полицейский сикх бросился за ним, а эти гнусные мерзавцы, напавшие на меня, разразились хохотом. Я поспешно подняла свои вещи и сбежала по ступенькам к своему нэшу, припаркованному на улице. Только добежав до машины, я обернулась. Вдалеке, среди толпы мчащихся рикш, пешеходов в длинных одеждах и неспешно проезжавших черных автомобилей, недалеко от тела велосипедиста, громила полицейский сикх заломил за спину руки иностранца, невинного человека, и повел его в сторону полицейского участка. Глава третья. Эрнест. Едва успев сойти с корабля и прямиком в тюрьму, не такой представлял себе новую жизнь в Шанхае Эрнест Рейсман. Он безуспешно пытался высвободиться из схватки громилы полицейского, который, к сожалению, обладал недюжиной силой. Он пробормотал что-то о том, что Эрнест сглупил, попавшись с хулиганами. Его голос был на удивление мягким. Никаких российских оскорблений или злобных угроз. Какое облегчение. Значит, в Шанхае его не посадили бы в тюрьму из-за его религии. Но в этом новом городе, где Эрнест был решительно настроен строить свое будущее, он предпочел бы вообще не попадать за решетку. Нужно было быстро что-то придумать. Они сворачивали на многолюдную улицу, где в многочисленных лавках продавались банки с солеными огурцами и пакеты с жареными каштанами и сушеными грибами, а прохожие в длинных одеждах, лавирующие между велосипедистами, экипажами и одноколесными фургонами, толкали его из стороны в сторону.
«Сэр, а как они называются?»
Эрнест кивнул головой в сторону тощего парня, который пробежал мимо них, таща за собой два шеста, прикрепленных к транспортному средству, похожему на детскую коляску. Его вопрос был своего рода отвлекающим маневром. Он уже видел такие перевозные средства раньше, водители которых обильно потели, в то время как их клиенты сидели, скрестив ноги с таким видом, будто это была самая приятная поездка. Такой вид транспорта был, пожалуй, самым необычным из всех зрелищ Шанхая. Эрнест испытывал жалость к тягальщикам, людям-валам.
«Рикши».
Сикх повел его прочь.
«Недавно в Шанхае. Нам сюда».
«Вы кажетесь хорошим человеком, сэр. Простите меня за это». Он силой пихнул сикха в грудь, вырвался и побежал прочь, миновав экипаж, ряд повозок с рикшами, а следом и еле плетущегося мужчину, который нес шест двумя корзинами по бокам, в каждой из которых сидела по малышу. Позади Эрнеста раздался крик. Преследовавший его сикх налетел на корзину, уронив детей на землю. Пробормотав извинения, Эрнест помчался мимо двухэтажного красного автобуса и метнулся в переулок позади здания в стиле арт-деко. Возле дома из красного кирпича он оглянулся назад, полицейского нигде не было видно. Эрнест одернул пальто, провел пальцами по волосам, он потерял свою шляпу и надел на изуродованную шрамами руку перчатку, которую снял ранее, чтобы поприветствовать менеджера отеля. Его не волновала мода, но перчатка была единственным аксессуаром, с которым он не мог расстаться. Без нее он часто чувствовал себя обнаженным на публике. Обернувшись еще раз, чтобы убедиться, что за ним никто больше не гонится, он влился в толпу прохожих. Первый опыт поиска работы оказался не очень удачным. Ерунда, он должен попробовать снова. Эрнест Рейсман, бежавший из нацистской Германии еврей, только несколько часов назад прибыл в Шанхай на итальянском океанском лайнере. После того, как его перевезли с пристани в жилой дом на пешеходной набережной, являвшейся временным пристанищем для еврейских беженцев, Эрнест оставил свой чемодан на двухъярусной кровати со своей сестрой Мириам и, не став переодеваться, отправился на поиски работы. Он не хотел терять время. 20 рейхсмарок, все, что ему позволили вывезти из Германии, были потрачены. Он собирался как можно быстрее найти работу, а затем поселиться в квартире, чтобы обеспечить Мириам крышей над головой. Он сразу же направился в отель Сасу, на который располагался на оживленной набережной, где пришвартовался океанский лайнер. Эрнест слышал, что богатый британец проявил неслыханную щедрость, бесплатно выделив целый этаж своего жилого дома на пешеходной набережной беженцам, чтобы они могли встать на ноги в этом чужом городе. Но Эрнесту не удалось встретиться с этим человеком, только с менеджером отеля, который пристально посмотрел на него сквозь очки и заявил, что они не нанимают. Испытав разочарование, Эрнест двинулся через вестибюль к выходу, когда заметил, как эти мерзавцы швырнули в девушку бутылками. Он бросился на помощь. Воспоминания о погромах, боли и насилии были еще свежи в его памяти. Он никогда не встречал китаянок в Берлине. Сегодняшняя девушка была обворожительным, прекрасным созданием. У нее было овальное лицо, безупречная бледная кожа, выразительные черные глаза, маленький носик и красные губы. Короткие волосы достигали плеч, а ровно подстриженная и тщательно уложенная челка обрамляла лицо. Похоже, она была его ровесницей, но ее манеры отличались утонченностью и сдержанностью, граничившей с замкнутостью. Он всем сердцем надеялся, что увидит ее снова.